Привет всем киноманам. Сегодня четверг, 4 часа. А значит, вы присоединились к проекту «Раскадровка», где мы, как и всегда, будем говорить о кино, о разном кино, о том, которое нам нравится и нет, но о котором можно порассуждать, о котором можно что-то увидеть, услышать. И сегодня, в общем-то, два фильма, которые достаточно хорошо этой цели и задаче соответствуют. Это фильм легендарного Терри Гиллиама, не менее легендарный фильм «Человек, который убил Дон Кихота». Это, по-моему, 28 лет он занимался созданием этого фильма. Наконец-то он вышел на экран, и мы можем все оценить.
Смотреть и понять, да, стоило ли ждать столько.
Этот подвиг Терри Гиллиама. Ну, в общем, Терри Гиллиам, он, как и Вуди Аллен, но что бы он ни снимал, он все равно теми, кто его любит, будет воспринят, услышан теми, кто так средненько, так, в общем, так и останется примерно. Да, ну, в общем, да, то есть это Терри Гиллиам в его, в общем, в такой себе классической Терри Гиллиамской ипостаси, да, но можно его только с самим собой и сравнивать. А и фильм, который считают одной из главных таких кинопремьер, кинособытий текущего года, 2018-го в России, это фильм «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой.
Победитель кинотавра, Гран-при в этом году.
Да, и, в общем, то есть вот его так в силу близости создателей к фильму «Аритмия», эти фильмы все время сравнивают, да, поэтому, в общем-то, здесь...
Ну, «Аритмия» — победитель кинотавра прошлого года.
Да, ну и Наталья Мещанинова — сценарист, да, «Аритмии», вот, а Хлебников, да, режиссер, здесь он помогал создавать сценарий. В общем, здесь такая большая дружная кинематографическая семья, такая артель, я бы сказал. Да, итак, эти два фильма, они вообще сильно разные, но о них, об обоих, интересно поговорить. Итак, первый фильм у нас — это «Человек, который убил Дон Кихота».
На пути меня ждет великое множество опасностей.
Боже милостивый, Санчо!
Великан, готовься к смерти!
Я Дон Кихот Ломанский!
Все сломалось!
Говори по-английски!
Ладно, снято, молодцы. Я приезжал где-то лет 10 назад. Снимал у вас маленький фильм.
Нет, нет, вы злитесь. Девушка в опасности.
А! Вы Дон Кихот.
Спрячься за моим, как его, броненосцем.
Да, я Дон Кихот.
Многое изменилось после съемок Тоби.
А старик, игравший Дон Кихота, он еще жив?
Хотите увидеть Дон Кихота Ломанского?
Хочу.
Санчо?
Слабоумный хлебопашец хотел спрятаться от меня! Вместе мы изведаем столько приключений!
Да! Дон Кихот Ломанский!
Возродим утраченную эпоху рыцарства!
Это я написал!
Кощунство! Это написано рукой Господа нашего в небесах!
Можно прочесть?
Безграмотный хлебопашец тянется к книге. Я буду произносить слова, а ты рассматривай картинки.
Он и правда считает себя Дон Кихотом.
Это будет весело.
Он святой. Он сумасшедший.
Санчо!
Я восхищаюсь вашими приключениями.
Вы читали о моих странствиях?
Конечно, весь замок читает
книги!
Ты сказал, что я многого добьюсь.
Ты многого добьешься, звезда.
Я не Санчо, а ты не Дон Кихот. Ты просто псих!
Не отходи от сценария.
Есть сценарий, его надо развлекать.
Я приказываю вам освободить моего броненосца.
Я тут ни при чем.
Думаешь, мир вращается вокруг тебя, Санчо? Мне.
Ну вот, наш Терри Гиллиам, один из главных визионеров современного кино.
Ну да, скорее, как больше сказочник, да, у нас таких три или четыре. Это Тим Бёртон, Гильермо дель Торо, Терри Гиллиам и Питер Джексон, да, в силу «Хоббита».
Питер Джексон, ты тоже в сказочнике, да?
Ну почему в силу «Хоббита»? Ну, скорее, эти трое, они где-то похожи.
Особенно Терри Гиллиам и Тим Бёртон, даже вот у них есть два фильма, которые, ну, фактически так выглядят, как такое соревнование, разговоры друг с другом, там, «Братья Гримм» Терри Гиллиама и «Сонная лощина» Тима Бёртона, да, то есть такие мои.
Да, и у всех этих трех режиссеров, так называемых, там, сказочниками, да, вот у них узнаваемый почерк, узнаваемый визуальный стиль, вот, и очень такие разные картины, то провальные, то, наоборот, вдруг выстрелившие, как с Гильермо дель Торо было в прошлом году, вот, и им тяжело очень придерживаться, ну, своего языка, да, где-то вот так, потому что ожидания, ну, раз ты подарил уже людям какую-то волшебную такую сказку, что-то непривычное, необычное, вот, и люди от тебя примерно такого же ждут, и вроде как в реализм не уйти уже с таким почерком режиссерским, вот, но с другой стороны, сказки рассказывать в современном кино очень сложно, вот, поэтому...
Ну да, и здесь есть этот конфликт между... То есть они похожи, знаешь, вот на таких... Действительно, то есть они бы очень хорошо смотрелись, вот, ну, по крайней мере, Терри Гиллиам, Тим Бёртон точно на каком-нибудь средневековом рынке, где вот они там, знаешь, там есть какими-то фигурками, сделанными вручную, что-то изображают, тут вот у них есть какая-то ламповость у обоих, и эта ламповость, она очень, и очень трудно иногда с вот этими коммерческими запросами там вот такого блокбастерного кино соотносить, то есть
да,
такое напряжение.
В этом фильме, который мы будем обсуждать, человек, который убил Дон Кихота, есть вот это вот противостояние между художником, воображением, миром воображения и людьми, так скажем, практичными в виде продюсеров, вот, в виде тех, кто делает кино со стороны технической. Вот, ну, и вот эти все ребята, как я уже сказала, Гильермо дель Торо, Терри Гиллиам и Тим Бёртон, это люди, ну, действительно создающие такие миры, не всем понятные, поэтому хотелось бы вот наших зрителей спросить, как вам вообще кино вот этих трех ребят, Терри Гиллиама в частности, смотрели ли вы какие-нибудь его фильмы, вообще знали ли о таком о такой большой истории создания фильма «Человек, который убил Дон Кихота», 29 лет возился Терри Гиллиам со своим проектом, ну как возился, это я неправильное слово сказала, наоборот, это чистые страдания вообще, вот, пытался снять, его называют не просто долгостроем кинематографа, одним из самых известных, а еще и очень многострадальным проектом, вот,
несколько
слышали ли вы эту историю?
Да. Переменились все там уже несколько раз, подчеркиваю, переменились все главные персонажи. Mm-hmm. В общем, и снимающая компания, продюсеры, которые участвуют в этом проекте.
Да, это в общем, были проблемы с деньгами, были проблемы с умирающими актерами, претендующими на заглавную роль, ну, собственно, Дон Кихота. Были проблемы со скандалами там с продюсерами, были проблемы просто вот с погодой и
декорациями. Умудрился Терри Гиллиам за это время еще тоже вот под раздачу в мету движение попасть, тоже там где-то его какими-то чуть-чуть домогательствами там связывали. Ну, в общем, много всего.
Да, если,
все это завершилось судом с
предыдущим
продюсером.
Вы хотите
продюсером.
Посмотреть вот эти все муки создания, можно посмотреть, найти документальный фильм, который называется «Затерянные в Ла-Манче». Это он снят в начале 2000-х годов, в очередную, там, по-моему, седьмую попытку снять этот фильм, было всего 8 попыток. Вот, сдвинуть производство истории, рассказывание истории с мертвой точки, вот поехали документалисты и сняли, собственно, уже понимая, что над картиной существует какой-то некий злой рок, и не случайно уже в седьмую попытку заехав. Все-таки. А это самое было драматичное. Там и погода мешала, и самолеты какие-то летали, а рядом была база НАТО. Вот. И актер загремел в больницу, и дожди полили. В общем, вот про самый такой экшен, вот этот фильм «Затерянный в Ла-Манче» документальный. Тут такая история, что ну, сама история вокруг фильма, как Ришар боролся за свой фильм и не оставлял идею снять его, может быть, даже гораздо интереснее, чем сам фильм, и, может быть, добавляет просмотру некие завышенные ожидания.
Я думаю, что этот случай, знаешь, обычно сравнивают форму и содержание самого фильма, а здесь интересно, насколько, может быть, идеально соотносится форма создания фильма и... то, что происходит в самом фильме, да, потому что такое ощущение, что Терри Гиллиам, он с теми самыми ветряными мельницами боролся за свою романтическую идею, как вот тот самый Дон Кихот, и как казалось, Дон Кихот обречен в борьбе с ветряными мельницами, так и здесь казалось, что воображаемые или настоящие гиганты переломают на нашего режиссера. Но вот, тем не менее, фильм вышел, и теперь его можно посмотреть.
Причем Терри Гиллиам потерял авторский, в одной из судебных тяжб потерял авторские права на этот фильм.
Уже сейчас после Каннского фестиваля.
Да, но на Каннском фестивале все-таки он один из главных европейских смотров попал. Вот, и ему аплодировали, но скорее да, из уважения к законченному труду, к упорству режиссера, который доделал историю, которую ему, которую он хотел рассказать. А при этом менялась и сама канва, и вот последняя версия, которую мы увидим на экране, это уже даже немножко переделанный сценарий, потому что по первым идеям там современный молодой человек из нашего времени попадал при помощи машины времени в, ну, как бы во времена Дон Кихота, и там его принимали за Санчо Пансу. Теперь в этой картине, которую мы видим, много раз все стало интереснее. Может быть, вот из-за того, что приходилось Терригиллиум постоянно возвращаться к этой истории, что-то в ней менять, исходя из актеров, исходя из того, что, ну, не знаю, мысли каких-то, раз она крутится, у тебя в голове не отпускает, то, может быть, это и замысел сделало более интересным, а замысел сам сюжет у картины, как всегда у Терригиллиума, конечно, очень любопытный, интересный, сам сюжетный ход очень такой.
Ну, да, при этом мне кажется, что это самое время создания картины, и та репутация, которую она из этого приобрела, они чуть-чуть играют в минус, потому что, ну, ты ждешь такой, как называется-то, magnum opus, да, то есть opus magnum, главное дело жизни, что ты в этом увидишь какой-то, ну, манифест и, не знаю, концентрацию всего того, что Терригиллиум вынашивал. На выходе, ну, по крайней мере, у меня лично вот это ощущение чего-то, вершины того, что делает Гиллиум, пожалуй, нет. Все-таки для меня его одна из ранних картин, «Бразилия», остается, ну, им же самим как бы непревзойденным.
Здорово, что, кстати, история всех этих вот перераспределений на роли, должны были рыцари печального образа сыграть и Роберт Дюваль, и Джон Хёрт, и Жан Рашфор, и даже Шон Коннери в самой первой версии.
Шон Коннери, хорошо.
И вернулось это все, совершив некий круг, к актеру, который для Гиллиама важен, потому что сыграл главную роль как раз в его Бразилии, это актер Джонатан Прайс. Вот, и в этом, да, есть какая-то перекличка, есть какая-то рифма, и это даже интересно.
Ну да, и тут еще Адам Драйвер добавился, который играет в данном случае там, режиссера Тоби Грисони, который когда-то в молодости тоже мечтал создавать настоящее кино и приехал в Испанию для того, чтобы снять о Дон Кихоте. Вот там он снял такой артхаусный фильм, а теперь продал свою душу большим компаниям, снимая идиотскую рекламу. И вот теперь, вернувшись в эти же самые места, вдруг решает посмотреть, что же тут происходит, что же тут изменилось, и вдруг понимает, что тот фильм, который он снял когда-то, вот с таким сердцем горящим мечтой, он радикальным образом навсегда изменил жизнь тех людей, которые были в эту съемку вовлечены. И в этом смысле, конечно, фильм, он действительно в чем-то гиллиамовский. То есть есть такое странное ощущение не то чтобы дешевизны, а скорее сознательно такое ощущение, что вот оборудование, да, не оборудование, а вот, собственно говоря, там одежда, эти все доспехи, мечи, все, какое ощущение, что сделано там из картона и папье-маше. Да, вот это такое сознательное, не знаю, не то чтобы удешевление, какая-то это сейчас называется модным словом крафтовое. Да, вот такое ощущение, что это сознательный ход. Там практически...
Ну как сознательно, у него и денег там особо не осталось. С этими со всеми историями, они почти все бесплатно там снимались.
Может быть, я не знаю. То есть мне трудно сказать. Я просто посмотрел, сколько у него отсудили как раз вот последний продюсер. Он отсудил 10 тысяч евро. Я так пересмотрел. 10 тысяч евро. Для современного кино это, ну, прокашляться там, не знаю, там на салфетки больше тратят. Ну, действительно, о совершенно других суммах обычно идет речь. Может быть, правда, но ты понимаешь, мне... Да, ну вот сейчас я с другой стороны сейчас противоречу, может, себе. Сейчас вспоминаю его фильм «Братья Гримм», где там, ну, спецэффекты вложено побольше было. Но вот именно какой-то такой особый вот этот Монти Пайнтовский почерк, да, вот это некая такая, не знаю...
Кино на коленке.
Кино на коленке такой, знаешь, такой капустник. Вот недаром, кстати, я видел сравнение Терригиллиума, вот его фильма «Человек, который убил Дон Кихота» с Марком Захаровым, да, с его фильмами, которые, собственно, тот самый Мюнхгаузен и так далее, которые прогремели скорее в такие перестроечно-постперестроечные годы. Ты там тоже, может быть, из-за недостатка денег, я не знаю, из-за чего в них есть такое ощущение вот...
Бутафорскости,
вот, да.
Вот театральный, тем более, Марк Захаров,
да,
театральный режиссер.
И вот здесь тоже вот есть, да, вот такая театральность вот этих каких-то доспехов, да, которые, ну, там чуть ли не сами покрасили. И это добавляет какой-то и узнаваемости, какого-то странного очарования, Да, и, конечно, если человек приходит неподготовленный, если для него это первый фильм, с которым он знакомится, у Терри Гиллиама, может он это все его даже где-то, может быть, и оттолкнуть. Да, конечно, Терри Гиллиам, его, вот, собственно, нельзя не рассматривать как такой длинный разговор. То есть он начал снимать фильм, пока я еще даже, в общем, там это, не знаю, сколько уж мне лет-то было, родился ли я вообще, когда он начал снимать свои первые фильмы. А, но и на протяжении всего времени он так или иначе возвращается к одним и тем же темам. Да, вот одна из тем, которая есть у него всегда... присутствует, это вообще вопрос о силе воображения, о том, как воображение это соотносится с действительностью, да, потому
ну
что...
Ну и да, чудак равно псих,
да, да.
Или нет, да, король рыбаков...
То есть вот это воображение, талант, можно ли его продать, стоит ли оно того? Если нет, то не будет, не знаю, это путем безумца, да, следования вот этой своей мечте, следования своим каким-то, не знаю... Да, своему творчеству. И, кстати, вот в Бразилии, по сути дела, там воображение показано как инструмент, ну, сопротивления тоталитаризму вообще, да, то есть как элемент обретения свободы, хотя это очень трагичный образ, да, Бразилии, но, тем не менее, там есть это попытка вырваться, взлететь на картонных, самодельных, вот этих целлофановых крыльях куда-то, не знаю, в небесный свод. И при этом у него есть фильмы, в которых он как будто бы сам ставит себе вопрос о том, ну, не может ли это доводить до каких-то болезненных последствий, скажем, «Страна приливов».
Да, «Король рыбак».
Да, и в «Стране стрельней приливов» там, вот, мне кажется, даже более болезненно, да, обозначено, что, в общем, следование за воображением может быть и, ну, буквально разрушительным, да, то есть, если,
оно,
если
да,
ты совсем
из-под
теряешь...
Оно реальность, да, и человек теряет связь с реальностью,
да, поэтому...
как и в этом, собственно, фильме, да.
Поэтому...
Речь идет о сапожнике, о простом сапожнике, который вот снялся в этой студенческой картине и вдруг уверовал, что он настоящий Дон Кихот Ла-Манчский.
То есть он как будто бы рисует, Терри Гиллиам рисует мир человека, который не может не следовать за воображением, не может не следовать за своей мечтой, даже несмотря на то, что это приводит в его жизни к каким-то разрушениям, несмотря на то, что в этом есть, этому есть цена. И, кстати, в этом смысле практически все, что делал действительно Терри Гиллиам, оно очень такое донкихотовское, очень сервантовское, да, потому что у Сервантеса тоже Дон Кихот такой персонаж, который, с одной стороны, он как-то вызывает какое-то умиление, да, и... ну, не знаю, там, то есть он одновременно и подшучивает, и высмеивает эти все вот там рыцарские какие-то нравы, вот эти все вот такие высокопафосные формы речи, а с другой стороны, какая-то есть, ну, это скрытая тоска, которая, ну, не то чтобы скрытая, а, в общем, тоска по вот тем самым славным идеалам о людях, которые ради чести,
но вообще,
могли отдать всю свою
Терри
жизнь.
Гиллиам в интервью называют Дон Кихота лучшим. Дон Кихот лучше любого из людей, да, это вот некий идеалист, и даже само название картины «Человек, который убил Дон Кихота» можно прочитать как, ну, как буквально, да, то есть это молодой режиссер, который приехал в деревню с романтической идеей снимать непрофессиональных актеров, вовлек их в свою игру и бросил, собственно, уехав оттуда. Люди, поверившие, да, что их простые жизни могут быть, ну, каким-то... в них есть какой-то более красивый смысл, да, то есть сказать молодой девочке, что она такая прекрасная, из нее получится звезда, и потом ее бросить в этой же деревне, ну да, по крайней мере, жестоко, да. Или это же название «Человек, который убил Дон Кихота», можно прочитать как то, что вот какого-то был внутри этого молодого человека, молодого режиссера, какой-то вот
Дон
такой
Кихот.
Идеалист Дон Кихот, да.
Кихот, и он его,
да.
И он его убил, убить.
Да, уйдя в рекламу, в коммерческое видео и испытывая там кризис. Вот, то есть и тот,
я
и
продам
тот...
гитару и куплю себе хлеб, но подумай, чем пахнут эти деньги. А нам тут Екатерина написала, насчет костюмов не знаю, от театра, на мой взгляд, были только костюмы в сцене битвы с Черным рыцарем, что уместно. Ну да, там-то это совсем... Ну, хорошо, я бы сказал так... Может быть, другую попробую фразу. Не то чтобы театральные, скажем, такие немодные. Вот я, кстати, не мог не вспомнить третий сезон линчевского «Твин Пикса». Да, все. Да, вот, собственно, там интересно, что он, по, вот, на мой взгляд, тоже вот этот «Твин Пикс», он очень донкихотовский по вот какому-то... Про человека, который следует каким-то своим принципам, не знаю, какому-то своему представлению о добре в мире, в котором кажется, что... Ну, там не обязательно победил расчет коммерческий, да, как, скажем, у Терри Гиллиама здесь, а в мире, в котором, ну, вообще там какой-то хаос, какие-то непонятные, вообще ты не можешь разобраться, где тут право, где лево, где верх, где вниз, в буквальном смысле. И, кстати, тоже отношение к спецэффектам у них одинаковое. То есть у них есть вот какой-то взгляд, как они хотят это видеть. И этот взгляд кажется зачастую каким-то старомодным. каким-то странным, не вписывающимся и даже не соответствующим современному уровню развития там этих визуальных эффектов и всего. Но вот этого каким-то особенно очаровательным, я не знаю. И вот, ну, потому что, ну, есть такое ощущение людей, которые, знаешь, достигли состояния, когда могут делать, не оглядываясь на то, понравится другим или нет. А вот действительно уже они выстрадали право делать так, как они считают правильным.
Ну и просто история тебя держит, она тебя увлекает, ты ее делаешь просто для того, чтобы получить какую-то терапию, чтобы она тебе наконец отстала от тебя, да, и чтобы за что-то новое взяться. Это вот такой пример тоже там где-то терапии, как и у Вуди Аллена, который тоже не стесняется снимать разные совершенно фильмы, каждый год его не особо волнует.
Это такое очень... Ну, люди, которые, ну, с разной ценой для себя сумели выторговать право у вот этого современных ветряных мельниц, у этого современного, так сказать, мира кинопроизводства, право на то, чтобы делать то, как им нравится, то, как они считают верным. Я вот за это им лично очень благодарен, потому что тем самым они... Ну, мне кажется, дают дополнительный шанс для новых режиссеров, молодых режиссеров.
Да, и это противоположная история молодым режиссерам, которые начинали с авторского фильма, и потом которых загробаствовали большие студии. Это и Блоком, это и кто там монстров снял?
Гарри Эдвардс,
да.
По-моему, правильно вы произнесли.
Да, Гарри Эдвардс. Вот, то есть ребята молодые, которые сняли какой-то очень интересный фильм с интересным языком, тут же за шкирку хватает огромная гигантская студия, поручает им какую-нибудь очередную Годзиллу.
Да, и оказывается, что такое пластмассовое.
Да. И они существуют в рамках... Ну, получается, что для того, чтобы заслужить снимать кино, как ты хочешь, надо быть либо дебютантом, да, вот, и, собственно, тебя пока еще не захватили вот эти акулы, да, либо уже заслужить право и быть уже пенсионером заслуженным
поэтому,
кино.
Собственно говоря, Терри Гиллиам и его «Человек, который убил Дон Кихота» предлагаю рассматривать как перформанс. То есть вот этот перформанс, который ставится на протяжении 28 лет. То есть и фильм, который мы видим, это лишь часть вот этого перформанса, битвы человека за право сделать свое кино. Сам по себе фильм, ну, я честно скажу, я не был, ну, прямо, знаешь, вот, не смотрел я его там с открытым ртом и захватывая, думаю, вот, там, вжимаясь...
Мягко, честно говоря, затянут, например. Ну, потому что некий гэг повторяется, эта игра с реальностью и воображением повторяется бесконечное количество раз. Вот,
ну, это как раз меня не смущало. То есть, да, ну, не то чтобы, я не могу сказать, у меня не было субъективного ощущения, что он затянут, как-то он был неровен с точки зрения там ритма, интересности, да, вот...
Это и есть затянут.
Ну, хорошо.
Провалы какие-то сюжетные.
Я бы не использовал слово «скучно», просто я бы сказал, что, ну, как-то ты вот все ждешь, что сейчас будет, знаешь, такое что-то такое, ух ты! Вот, ну, не знаю, какой-то такой момент, который, да, есть в Бразилии, есть там, не знаю, в... «Короле рыбаке» есть в других фильмах Терри Гиллиама. Вот этот момент ждешь, и тут как-то вроде бы ты вот так... Это чувство ожидания полностью не удовлетворяется, когда ты фильм посмотрел. Да, неплохо. Да, это такой Терри Гиллиамский фильм, в котором, в принципе, есть его какие-то такие фирменные штуки, вот это какое-то фирменное безумие, этот, не знаю, какой-то энтузиазм, вот это какая-то, не знаю, такая карнавальность, да, вот это вот то воображение, да, неожиданные какие-то вещи, которые ты не можешь предугадать, да, это все есть, но хотелось бы большего, да, вот остается это в конце чувства, хотелось бы больше, да, если это рассматривать как такой огромный, да, перформанс на протяжении 28 лет, протяженностью 28 лет, или 29 даже, да, то, да, тогда можно сказать, что это интересно, вот все это вместе интересно, то есть человек, который боролся, и человек, который наконец сделал, когда никто не верил, что уже сделает, а вот он наконец-то все-таки выкатил свою. И, конечно, вот, несмотря на то, что эту мысль хотелось, чтобы он ярче именно в фильме показал. Вот это вот та самая Дон Кихотство, вот этот образ человека, эта идея человека, который, ну, выбирая между...
Мечтой,
которая означает там, не знаю, безумие, презрение, и каким-то легким путем он выбирает мечту. Это вот такая, не знаю, на этом месте, в общем, все поэты, все художники, все непризнанные геи, половина Петербурга должна плакать, да, то есть, ну вот, потому что вот оно, это все про вот то самое, про то, чтобы следовать, про то, чтобы не продаваться, да,
про то, чтобы вспомнить свою первую короткометражку.
Да.
Если ты вдруг снимаешь блокбастер, вот, сказать, все это не то, оставить этих продюсеров с носом и уйти.
Идея такая, что Дон Кихот, он его не убить, да, он опять, это не как Морозахаровский дракон, а в том смысле, что все равно он протопчет свою дорожку, потому что мечта о не знаю, жизни, в которой ты руководствуешься именно, вот, именно с той самой мечтой, она, ну, как-то заразительна, а ее нельзя убрать. И недаром Сервантес, он же его считают, когда составляют списки самых влиятельных европейских произведений, в любом практически списке он оказывается. Почему? Потому что он сумел как-то выразить вот эту вот зарождающую, вот, по сути, зарождающуюся такую романтическую мечту, да, вот этом художнике, поэте, не знаю, менестреле, да, вот какому-то, который идет за своим сердцем, несмотря на... И мир, который над этим всем посмеивается, да, и ты вот выбираешь между...
Но, с
вот
другой стороны, там же прекрасное такое размышление о кино. Кино предлагает нам мечты, ну, такие сны, да, и, ну, Терри Гиллиам, как имеющий отношение к кино, еще и такому творческому, сказочному, да, он, мне кажется, задается вопросом, ну, нужны ли эти сны вообще зрителю, ну, в том плане, не уводят ли они его из реальности, вот, не внушают ли ему каких-то несбыточных мечтаний, да, о том, что, ну, не знаю, какая-то тут там принцесса.
И ответ Терри Гиллиама – да. Ну и пусть, вот примерно так. А все равно, а попробуем, потому что, ну, то есть лучше глупая мечта, чем вот такой жестокий прагматизм, да, потому что те, кто выставляют себя прагматиками, те, кто такие вот хозяева мира, как здесь это образ Алексея Мишкина.
Русского торговца.
Такой вот. Антипод как раз Мышкина, князя Мышкина, угу. Да, вот здесь он такой русский олигарх, торговец водкой, ну, такой извращенный садист. Он-то, в общем-то, ты понимаешь, что...
Человек без воображения.
Еще больнее, да, то есть в этом смысле он более сумасшедший, да. Чем тот самый Дон Кихот. И его сумасшествие, оно, ну, болезненное. В нем нету, не знаю, ничего живого, да, это просто такое это воображение больного человека, да, и на его фоне, в общем-то, Дон Кихот кажется действительно персонажем-то просто необходимым, и, в общем, да, это фильм про то, что пластмассовый мир не победил, Терри Гиллиам не сдается, он как терминатор, в общем, так сказать, во второй части уходит в раскаленную плаву, подняв палец вверх. Ну, в общем, то есть, да, там куча всяких скандалов, куча всего он потерял, не знаю, сколько кровушки и нервов свои перетратил, но все равно с каким-то таким не сдающимся стариковским энтузиазмом вот продолжает утверждать мысль о том, что не перевелось время поэтов, не перевелось время мечтателей, романтиков, да, еще, в общем...
И нам, есть, типа, всем еще нужны сказки.
Есть время.
Мы не до такой степени погрязли в погоне за деньгами.
Есть время для донкихотства. И, да. В общем, такая... Я действительно говорю, главная заслуга этого фильма, что он показывает, ну, тем самым, так сказать, вот молодым режиссером, штурмующим голливудские вершины, да, что нет, можно снимать свое кино, можно снимать. Это будет стоить дорого, это будет не так просто, но можно снимать, не тысячный раз там делать там сиквел, приквела там какого-нибудь идиотского фильма по комиксам, в котором уже не осталось ни вкуса, ни цвета, ни запаха. А пусть это будет картоночка, да, вместо таких стальных доспехов, но зато вот как-то сердцем.
Вспомним перемотку Мишель Гондри.
Да, мы, в общем, выбирая между перемоткой и пластиковым попкорном, перемотка победит. Дон Кихот, в общем, еще скачет и, в общем, и не переведется, да, и никогда не закончит. За что, Терри Гиллиаму отдельное спасибо. А мы переходим к другому фильму, который тоже является таким неплохой победой над ветряными мельницами. Это фильм «Сердце мира» Натальи Мещаниновой.
Там белку подрали, пошли бегом.
Как подрали? Где она?
Да усыпить ее надо, Егор.
Эти собаки не жить уже.
Глядим.
Мы тебя там ужинать ждем, пошли.
Выбор же есть, Володь, всегда у человека. Каждый для себя определяет.
Это же не она определяет. Ну, в смысле, это же вы за нее решаете про усыпление.
Права диких животных.
Дети, идите домой.
Егор, сюда иди.
Ага, иду.
Целуй меня.
это что такое?
Зеленые нас достали уже. Чем мы тут зверье как будто бы на куски рвем.
Я не хочу так.
Выпустили, а? Выпустили всех лиц мне, а? Ты посмотри.
Итак, напоминаю, что вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы сейчас только что поговорили о фильме Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». И сейчас еще один фильм, который неделю тоже идет уже в прокате. Одна из главных надежд российского кинематографа 2018. Фильм «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой. В общем, это действительно интересный фильм. Я просто, ну, как-то вот... Не знаю, там громкие какие были фильмы российские в последнее время, там «Нелюбовь», «Аритмия», «Сердце мира». И знаешь, вот они все, ну, как-то создают ощущение, что...
«Собибор»?
Ну, «Собибор» я не смотрел, но вот эти фильмы, да, три, которые я смотрел, они создают ощущение, что есть у нас кино.
Да, вообще хочется есть спросить у, нас кино, у прямо тех, таки... кто нас смотрит с нами, вместе обсуждает фильмы, как вы вообще по поводу русского кино, вот, российского кино, заметили ли вы какие-то положительные тенденции, кажется ли вам, что мы немножко там выгребаем, вот, и как-то и не стыдно, вот, или нет, или не ходите ли вы на русское, российское кино принципиально, потому что думаете, что оно проигрывает, ну, голливудскому или европейскому кино, потому что было бы интересно, ходите ли вы, ну, голосуете ли вы, что называется, рублем, ходите ли вы на российские фильмы в кинотеатры, потому что где-то агрессивно некоторые фильмы продвигаются, да, все мы знаем там скандалы с какими-то вот минкультовскими премьерами или там какими-то идеологическими фильмами, которые вот нужно непременно посмотреть там подросткам, и это немножко напрягает, что очень много, да. А вот, ну, авторские фильмы тоже получают некий прокат, или вам все одно, вы как-то устали. В общем, хотелось бы у вас спросить, ходите ли вы на российские фильмы, что вам понравилось, испытываете вы какую-то гордость за какие-то фильмы в связи с, ну, за российские фильмы? Хотели бы вы, чтобы наши фильмы получили международный прокат, или это вообще невозможно? Давайте порассуждаем на примере этого фильма про российское кино, потому что это пример как раз-таки хорошего фильма, вот, и у него тоже ждут его международные фестивали, и в Торонто он будет показан, вот как раз в сентябре-октябре у него вот эта вот прокатная международная фестивальная судьба, и очень интересно, потому что у «Аритмии» получилось хорошо в прошлый раз, вот там она призы всякие взяла на
европейский
фестиваль.
«Сердце мира» смотрит, знаешь, вот, ну, я не то чтобы, знаешь, там, считаю себя таким прямо, ну, мастером, там, знающим, держащим там пульс, руку на пульсе всего мирового кинематографа, но основные фильмы мы отсматриваем. Я хочу сказать, что «Сердце мира», он смотрится очень достойно и интересно. Причем он как раз каким-то образом не пытается не играть там ни в какую такую особую русскость там какую-то. Он не продает никакой экзотики, он вполне себе, знаешь, такой обретает некую почти метафоричность. Да.
Ну да, я во время фильма думала о двух фильмах, очень похожих по стилистике. «Зверь», который мы недавно обсуждали, да, который это все немыслимые там призы собрал.
Не сказал,
где-то по стилистике похоже. Вот.
Не знаю.
Или вот фильм, который про этих же экологов мы смотрели, «Ночные движения». Тоже фильм, ну, такой...
Ты прямо их вот так соотнесла, да?
Ну, нет, я имею в виду просто вот какие-то такие камерные, где-то сложные для восприятия фильмы.
Я бы сказал, что «Сердце мира», вот с точки зрения съемки, ну, как минимум не хуже. То есть,
ну, так я и говорю, там, да, что там есть, да. Что...
Там есть очень интересное такое сочетание техник, которые кажутся не очень легко соотносимыми друг с другом. Там есть вот это иногда ощущение, ну, такой как бы документальной съемки, да, и герои играют таким образом, что это, ну, как-то так не киношно играют. То есть многие сцены кажутся, ну, практически бытовыми, да, как-то во дворе делают, работают, там, не знаю, ужинают вместе, что-то такое очень бытовое в этом есть, как будто почти... Почти документальная съемка. И в то же время есть какой-то такие моменты очень поэтические.
Ну, где-то да. фантастические где-то даже. Ну, в том плане, что сочетание каких-то факторов, каких-то событий такое. Ну, и само место, в котором происходит действие, тоже нельзя сказать, что обычное, да, это так называемая притравочная станция. Это место, где собак охотничьих пород... значит...
Учат охоте.
Да, учат охоте при помощи вот животных, содержащихся в неволе. Их, грубо говоря, натравливают на этих животных, там лис, там барсуков и так далее, вот, для того, чтобы они там прикус тренировали, охотничий инстинкт и так далее. Но при этом вот, ну, вот эти все люди, которые там живут, это семья, отец, мама, у них взрослая дочь, у этой взрослой дочери сын школьник. Вот, и вот к ним как-то пристроился паренек один, он с ветеринарным образованием, он живет в отдельной пристройке, в отдельном домике, он им никто не родственник, но вот им каким-то образом он прибился туда, в эту историю.
Ну, потому
вот...
что им нужен ветеринар, да, да, причем нужен постоянно, а так как они живут изолированно, то, в принципе, хорошо бы, чтобы был человек с ветеринарными навыками, который при этом может и другую работу делать. И он здесь как нельзя вот хорошо ко всему этому подходит. И он, особенно поначалу фильма, он производит впечатление очень такого тщательного и исполнительного. Да, он как прямо вот такой вот, знаешь, как бы отличник такой, да, который вот сюда приехал и здесь работает. Нам Екатерина написала, да, за хорошие фильмы «Голосую рублем», «Аритмия», «Витька Чеснок», «Сердце мира», «Сегодня кислота начинается». Ну, в общем, практически, да, со всем списком тут трудно не согласиться. Ну, правда, как, скажем, для меня «Аритмия», «Сердце мира» посильнее, чем «Витька Чеснок», но это, может, чуть-чуть разного типа фильмы. А «Кислота», про «Кислоту» я еще ничего не могу сказать, не смотрели. А, да, кстати, если, Кирилл, вы посмотрели, то тоже будем благодарны, если вы поделитесь какими-то своими первыми впечатлениями. А, вообще, стоит, не стоит, да, таким образом. А, и касаясь этого фильма, да, он прям так, знаешь, приятно удивляет. Да, он приятно удивляет, потому что фильм, в котором, по сути дела, нету... Это не экшен, ну да, то есть там вот, ну там обычно, ну, не погонь, там, не стрельбы с, ну, не знаю, я понимаю, что утрирую, там, ну, не комедия.
Есть драки, да, ну, в чем тебе не экшен?
Не комедия, то есть он, в нем нету...
Внежанровый.
Да-да-да, таких каких-то стандартных ходов, за счет чего вот, ну, удерживают внимание зрителя, и даже поначалу нет такого, вот, знаешь, такого глубокого драматического конфликта, да, который вот часто тоже заставляет тебя держаться за сценарий, но он... Вот меня лично не отпускал ни на минуту. Вот весь фильм он меня не отпускал. Да, то есть он как меня схватил вот с первых вот этих кадров, где мы... он начинается с того, что вот там одну из собак, которая у них там Алабай, да, тургенский, белка маленькая еще, ну, такой полущенок, то есть такой подросток. Ее, ну, взрослые собаки порвали, и, в общем, есть такое ощущение, что может погибнуть, может умереть. Но Егор... применяет все свои таланты ветеринарные для того, чтобы собаку спасти. И ты по ходу фильма понимаешь, что для него спасение этой собаки, в этом есть что-то такое, ну, не знаю, то есть почти смыслообразующее, что он вот видит в этом действии что-то очень важное, как будто бы, ну, правда, это касается не только собаки, это касается чего-то большего для него лично, да. То есть, по крайней мере, да, понятно, что он, как и любой другой любитель животных, смотрит на свою любимую собаку не просто как на, там, не знаю, животное, да, какую-то пользу делающее, а нет, а, ну, как на члена, ну, как бы своей семьи, что ли, да, то есть. И по ходу фильма небольшие спойлеры возможны в нашем обсуждении, потому что мы, так сказать, фильм уже идет неделю, мы, конечно, здесь во многом рассчитываем в нашем разговоре на тех, кто уже этот фильм посмотрел, да, но тем не менее, да, я не думаю, что это каким-то образом испортит хоть какое-то впечатление. То есть по ходу фильма мы понимаем, что, ну, паренек, он... непростой, да, что есть такая какая-то вот за ним и травма семейная, да, что он тем... Не то, чтобы он символичен, нет, они не превращают этот фильм в какую-то метафору, да. То есть, кстати, я вот читал один из обзоров на этот фильм, в нем там, ну, так сказать, пытаются вот такую построить некую метафору опять вот России, что-то вот такое.
Какой России?
Да,
где Россия?
Ну, там...
Ладно,
с тем, что вот, в общем, нам... такая звериная ферма дороже свободы. Ну, в общем, не знаю, да, там какие-то такие метафоры пытаются усмотреть. Я в этом фильме ничего подобного, то есть, когда, пока смотрел, не видел. И, скажем, ну да, вот там не любовь или аритмия, там они как-то в большей степени напрашиваются на такие обобщения. Здесь нет, здесь как раз удаленность этой фермы от любой, от цивилизации, что ли. Они хотят понимать, что дело происходит в России, но как-то... Почти такой же, думаешь, могу произойти и в Финляндии, ну, где-нибудь в другом месте, да, здесь скорее вот этот паренек с его, ну, какой-то семейной историей, ты понимаешь, что-то у него мать алкоголичка, да, была, то есть, и как-то, что парень-то как-то неспроста не хочет жить среди людей, вот среди в таком оживленном как-то, что ему животное, ну, во многом где-то ближе, чем человеческое общество, и вот, ну, ты понимаешь, какой-то след вот этой травмы, который обычно означает, что человеку, ну, практически невозможно добиться личного благополучия. Да, потому что вот этот след вот этих травм такой, что ему трудно строить новые отношения, трудно доверять, трудно какое-то нормальное выстраивать такое отношение по принципу взрослый-взрослый. Да, и вот здесь ты как-то по ходу фильма, вот поначалу ты видишь вот такого уверенно действующего ветеринара, потом ты понимаешь, что вот за этим стоят какие-то, за его образом жизни, за его решением жить в этой глуши, за его решением жить, может быть, вот именно работать на этой ферме, где есть такой образ сильного хозяина, да, который, может быть, тут, простите за такой наивный фрейдизм, так сказать, заменяет ему образ отца, там, ну, вот ты понимаешь, ну, что у парня этого ничего не было.
Сама Мещанинова говорит, что ее фильм «Сердце мира», да, почему такое странное название, казалось бы, вот о поиске человеком места, уютного места, ну, как бы дома, которого лишен был он в детстве из-за матери алкоголички, из-за стычек и так далее, что он пытается эту семью присвоить себе. Он, ну, не обладая, может быть, не умея любить, вот как для него быть рядом, да, и быть частью их семьи, он одновременно же вроде все время, каждый вечер пытается сделать вид, что он от них независим, но ждет, пока кто-нибудь не прибежит, маленький мальчик, там, взрослый папа или их дочь, или кто-то еще не пригласит его за стол семейный. Он вроде бы каждый раз так независимо нажаривает там себе эти грибы, но потом выясняется, что он все-таки ждал этого приглашения за общий стол, нужно перейти, ну, как бы из его маленького домика в их большой дом, да, и сесть за стол как полноправный член семьи, и прямо видно, что он ждет этого стука в дверь, он на любой стук в дверь их, любого персонажа этой семьи реагирует, как будто, ну, не знаю, там сирена какая-то включается.
Да, есть там такая любопытная очень сцена, когда они почти все уезжают, он остается один на хозяйстве, он заходит в их дом и с, ну, прямо с какой-то такой, не знаю, с таким нездоровым любопытством рассматривает вещи, которые есть в этом
доме. Да, ящики начинают выдвигать.
Потому что для него это, вот, да, это какое-то прикосновение к миру, которого у него не было, да, к миру, за которым он, такое ощущение, что большую часть времени наблюдается как бы со стороны, через занавески, через окно, но вот очень хочет, да, быть частью этого мира.
Из этого очень понятна некая несложившаяся романтическая линия между им и, ну, вот этой взрослой дочерью в этой семье, которая живет, вот, ну, потому что она такая ломаная, и болезненная, вот, и где-то не очень понятная, потому что, ну, там, скорее всего, он больше ее, может быть, как сестру воспринимает.
И,
вот.
И там ты просто вообще... Дело в том, что он, ему действительно сложно, потому что многие шаги, которые он предпринимает, они, ну, потенциально разрушительные, да, то есть он никак не может с ними, ну, выстроить вот такие нормальные, ну, ровные, что ли, отношения. Ты понимаешь, что это что-то здесь он... Вот эти его такие болячки, которые в нем есть внутренние, да, они ему, ну, мешают, такое именно спокойное, ровное отношение, да, то есть он так или иначе соотносит их вот со своей неудавшейся детской семейной историей. И опять, вот, когда это все рассказываешь, ну, кажется, что это такой, знаешь, ну, такой наивно-терапевтическая какая-то такая идея за этим все стоит. Нет. Но ты понимаешь, ты видишь его боль, и просто... В чем главное напряжение, вот для меня лично субъективно в этом фильме, да, в чем главное напряжение, что ты до конца, ты видишь, что ему сложно, и что, ну, и ты еще соотносишь это с каким-то своим небольшим опытом общения людьми, вот с такими травмами, да, и кажется, что, ну, наверное, у него не получится, потому что он делает шаги, которые кажутся, что мешают ему нормальные... нормальным отношением. То есть кажется, что он сейчас вот сделает какую-то ошибку, да, которая будет непоправимой. Ты вот так и ждешь, что, ну, скоро что-то он сделает такое, по причине чего он, ну, и взорвется, потому что весь фильм, он еще так внутренне скручивается, как вот пружина в, не знаю, там, старых часах, да. Он,
ну, скручивается. Просто прошлое его догоняет в виде смерти матери,
в виде смерти матери
и,
да,
родственников.
Да, и он, собственно говоря, не может в этом как-то никому не признаться, он боится признаться, он боится истории своей матери, он боится, что узнают о том, из какой он семьи, потом он боится, что его как-то осудят за то, что он недостаточно ее оплакивал. Ну, и вот эти вот все вещи, да, они как-то в нем вот скручиваются, скручиваются, накапливаются, накапливаются, и ты прям физически чувствуешь, что сейчас что-то должно сломаться. Еще плюс эти зеленые, тут, да, которые тоже в этом фильме присутствуют. И, конечно, в этом фильме зеленые просто идиоты, да, которые вот из, ну, так сказать, не имея достаточных знаний, следуя каким-то своим наивным представлениям о свободе диких животных, в общем, только вредят, да, потому что там пытаются выпустить на волю лисиц, которые выросли, родились в неволе и никакого отношения к дикой жизни жизни не имеют, кроме названия, да? Это то же самое, что, там, не знаю, собак в стаю волков отправлять. В общем, вот таким образом, то есть вот это все накручивается, и ты думаешь, ну все, вот, ну, наверное, у парня не получится, у парня вот что-то, ну, сломается, и все будет не так. И вот за что как-то отдельно я благодарен фильму, это вот, пожалуй, опять вот помнишь, мы как-то рассуждали, что в российском кино в чем дилемма? Или ты снимаешь такую про жизнь, как она есть, то есть когда вот, ну, все плохо, когда вот...
Типа не любви.
Типа не любви, да, Звягинцев, так сказать, да, Форева. Ну, то есть, вот, ну, все плохо, и будет плохо, и надежды-то нет. Или
само название фильма, да, приговаривает всех
навсегда. Всех, да. Вот, типа, ну, людей. Не мы такая, а что тут пенять? Вот, ну, коли рожа-то кривада, чего ж тут на зеркало-то пенять, да? Или фильмы такие, знаешь, идиотско-оптимистичные, да?
Жора Крыжовников рулит.
Где все вот такое, да, хорошо.
День.
Ну,
да.
Что-то такое, такое, типа, рассчитанное на такое развлечение, успех. И я понимаю, почему, да, потому что, ну, казалось бы, такое снимать честный фильм про общество, в котором, ну, как мы так ощущаем, субъективно, не все далеко не все благополучно, ну, как-то вроде трудно. Трудно.
Но все равно, с какой раз российские режиссеры возвращаются к теме неспособности человека выразить чувства, эмоции, или так их выражать, что
мало
больно.
Не покажется, да.
То есть, что Витька Чеснок... отношения между отцом и сыном, вот эти угловатые, вот как будто бы вообще вот что такое, как будто бы все вот эти шутки про русских, там есть целый ролик же, один из ведущих юмористических шоу в Америке накануне чемпионата мира выпустил видео, учащее русских улыбаться. Это вообще что-то невероятное. Просто типа опустите нижнюю губу, покажите зубы, и там такие карикатурные русские со звериными лицами пытаются улыбаться. И вот, ну, так вот посмотришь на эти фильмы, да, вот, которые вскрывают отношения, не, ну, как кажется, что действительно у русских проблемы какие-то с эмоциями, да, или с их выражением, или как бы такой, ну, любовью не убить, ну, вот, если даже вот, страшен, ну, русский человек,
знаешь,
своей,
ну, или, может быть, подозрение к наивному оптимизму, потому что, в общем, после, так сказать, ну, это ж нужно понять, что, то есть русское общество в этом смысле очень циничное в силу крушения определенных... ну, не знаю, там, построение идей, да, вот, и конечно, этот цинизм очень легко оборачивается, наоборот, такой попытка верить во все, что не попадя, куда бы тебя, так сказать, не поманили такие какие-то симпатичные лидеры, да, вот, ну, то есть здесь этот фильм, тем не менее, вот он, как и в «Аритмии», ну, на мой взгляд, является примером того, как можно показывать надежду, ну, недешево, да, то есть не в смысле такого, знаешь, абонька, и все хорошо теперь, поцелуй диафрагму. Нет, а когда, ну, как-то она вот так вот хоба появляется. Конечно, никакого братьев Дарденов там, такого мастерства это больше никто, наверное, пока не может, когда ты вроде хоп, из ничего возникает, да. Нет, здесь, может быть, не совсем так, но тем не менее в этом фильме есть какая-то, ну, надежда, что вот несмотря на всю эту вот обреченность какую-то, да, почти предопределенность его к неуспеху, вот... В отношениях, там, в семье, в каком-то вот, не знаю, в попытке, там, не знаю, нормальных отношений с другими людьми. Тем не менее, тут есть надежда, что, ну, что получится, что может получиться. Нет, не получится. Вот так, может получиться.
Ну да, мне может понравилась получиться. Очень фраза, которую он бросает тем самым зеленым, который спрашивает его, сколько диких животных у вас содержится. Он отвечает, диких здесь нет. В этом смысле можно, да, экстраполировать на всю страну тоже, если даже нам...
Все-таки метафору ты увидела.
Ну, я имею в виду, что даже если нам говорят, что русские не умеют улыбаться, это не значит, что... Да, но диких нет. Ну, в том плане, что человек, ну, в том плане, даже если ему трудно, и у него он интроверт или...
Не знаю, может быть, я таких здесь национальных вообще не увидел, да, но это в целом история про... Ну, может, потому что с мужской точки зрения, в принципе, всегда выражение эмоций штука такая непростая, и какой-то разговор штука такая сложная. Но здесь я еще раз говорю, вот он, это фильм, который очень хорошо, качественно снят, необычно снят, да, необычно, как-то даже сходу так вот не найдешь точных аналогий, это как минимум кажется интересным. И в том, что в нем есть, вот, несмотря на это, внутренний драматизм, то есть, конечно, не то, что Толкин, может быть, назвал там Евкатастрофа, да, когда вот вопреки всему приходит, но почти. Да, вот потому что-то есть что-то похожее на... То есть в мире, в котором кажется, что все обречено, вдруг появляется надежда. Да, в этом смысле я хочу сказать, что вот фильм «Сердце мира», в нем есть, ну, какая-то такая вот такая добрая катастрофа по-толкиновски, да, когда возникает ощущение выхода и надежды, да, и я поэтому, ну, действительно считаю, что этот фильм очень такой хороший пример и прям так вселяет в меня, с другой стороны, надежду в то, что и в российском кино есть какое-то будущее. Ну что, спасибо всем, кто сегодня с нами был, спасибо за все комментарии, пожалуйста, если вам понравилось, ставьте лайк под нашей трансляцией, делайте перепосты, пишите свои комментарии в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке, Раскадровка, будем очень рады вашей обратной связи и до встречи через неделю.